Тема сегодняшней нашей проповеди будет такая. Провокация. Вы знакомы с этим словом? Представляете себе, что оно означает? Для начала хочу сказать, что позавчера в Париже открылись 33-е летние Олимпийские игры. Церемония открытия была необычной. Всегда церемония открытия происходила на стадионах. В этот раз церемония открытия проходила непосредственно в городе Париже, в центре города, с участием Эйфелевой башни. Казалось бы, все было красиво, масштабно, помпезно. Но по содержанию было много вопросов. И в частности, была показана или фреска Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Но фактически это была пародия на эту фреску, на эту картину. Группа трансвеститов показала эту картину, эту встречу Христа очень в таком пародийном виде. И очень многие христианские деятели были огорчены, удручены. Ну, такая провокация против христиан и против христианства в целом. Интересно, что девиз Олимпиады – единство в многообразии. И якобы через вот эту инсталляцию, через вот этот как бы спектакль хотели показать, вот насколько разнообразно может быть человечество. Но на самом деле это была, я бы сказал, глупая провокация, которая ничего, кроме разделения и огорчения, ну, по крайней мере, христианам не принесла. Эта ситуация, она говорит о глупости и лукавстве тех, кто это все организовывал. И вот сегодня я предлагаю нам как раз поговорить на эту тему, на тему провокации. Вообще, что это такое, почему это происходит, и вот подобные ситуации происходят. Париж не первый раз является местом провокаций. Вообще, само слово «провокация» с латыни «provocatio» означает «вызов». То есть, когда человек кого-то провоцирует, он бросает вызов. Ну, вот знаете, как раньше были дуэли, да, бросить перчатку. То есть, вот фактически, это какому-то количеству людей в данном случае, да, была брошена вот такая перчатка, и нужно было посмотреть реакцию, да, пройдет, не пройдет, как, насколько это будет воспринято хорошо или не очень. Ну и главное, что сейчас мы знаем, что в так называемом цивилизованном мире идет тенденция на легализацию разных непристойностей, я бы так сказал. И вот эта попытка вот все это легализовать и показать, что, ну, христианство, мягко говоря, с теми принципами, которые в нем заложены, несколько устарело. Но давайте попробуем разобраться в содержании, что такое понятие провокация, что оно из себя представляет. Это вид психологической манипуляции, осуществляемый в интересах провокатора. Очень интересный такой момент. С целью побуждения оппонента к определенным действиям, влекущим для действующего лица негативные последствия. То есть тогда, когда кто-то толкает на что-то нехорошее. Сейчас меньшинство начинает диктовать, в том числе и моральные какие-то принципы, какие-то идеи, которые для большинства, ну, по крайней мере, до последнего времени были неприемлемыми. А для христиан большинство из этого неприемлемо и сегодня, и не будет приемлемо никогда, если человек действительно остается христианином и искренним и истинным христианином. Поэтому в любом случае вот есть негативные последствия в том, что это огорчает, это заставляет ну, каким-то образом действовать и иногда выражать нелицеприятно какие-то свои эмоции. что тоже не всегда может быть аккуратным, осторожным и может толкать человека к необдуманным и неправильным действиям. Но мы знаем, что первым провокатором в истории был Лукавый. И мы, когда совсем недавно, да, мы с вами гуляли по Эдему вместе с Адамом и Евой, встретили там вместе с ними змея, который очень аккуратно и очень так, ну, я бы сказал, в какой-то, в своем формате мудро подошел, мудро в том плане, что свои идеи, свой план он реализовал и заставил людей действовать по своей мерке, по своему плану, фактически манипулировал Адамом и Евой, и получилось то, что получилось. Он заставил их сомневаться, а подлинно ли Бог сказал. А вот дальше, а вот Бог вам не досказал, вот Бог сказал вам одно, а на самом деле все не так однозначно, как кажется. И вот знаете, вот эти вот фразы Лукавого сегодня, может быть, немножко в других словах, они очень часто звучат, и сегодня истина людьми воспринимается настолько размыто. Вот, помните, когда еще Понтий Пилат спрашивал Христа, что есть истина, и не хотел слышать ответа на этот вопрос. И вот так многие люди сегодня и всегда, но сегодня особенно, не хотят вообще разбираться, что такое истина. Они плывут по течению, принимают то, что им говорят, то, что им показывают, и радуются тому, что они могут делать то, что хотят, и то, как хотят. Когда я слышу слово «провокация» или «провокатор», я вспоминаю одного героя фильма «17 мгновений весны». Там был такой герой, Клаус его звали. Он был провокатором, профессиональным провокатором от гестапо. Его отправляли, его играл Лев Дуров, вот если вот так вот вспомнить этот фильм. Его отправляли туда, когда нужно было человека заставить говорить что-то против себя. То есть он представлялся другом, человек ему что-то говорил, то, что потом, впоследствии, становилось для него приговором. И когда мы слышим вот эти диалоги из этого фильма, понятно становится, что не один десяток людей погиб, погибли люди из-за того, что пообщались вот с этим человеком, с этим Клаусом, который фактически для себя выбрал такую профессию, людей провоцировать и вести к погибели. Вот такой человек, вот даже сказано, он работал артистично, обескураживая собеседника искренностью и резкостью суждений. То есть человек не мог себе представить, что вот тот, с кем он разговаривает, может быть может быть врагом. Вот, что, скорее всего, это была беседа с пастором, там был пастор Шлак, вот, а он, вот этот провокатор, все сделал для того, чтобы заставить говорить, ну, те вещи, которые бы человек так просто не сказал, и иногда и под пыткой бы не сказал. А здесь, кажется, свой человек, он еще пришел, как будто он сбежал, его была колонна арестантов, и он якобы от нее отбился. То есть, вот такие провокации, они происходили во время войны, и было очень много подобных провокаций. Но и по жизни таких провокаторов очень-очень много. Когда люди заставляют что-то говорить перед начальством, да, потом это выставляют, тебя выставляют под лицом или еще как-то, чтобы ты выглядел в плохом свете, а тот человек выглядел в хорошем свете, и когда начинает человек анализировать ситуацию, он понимает, что его подставили, а уже поздно. Тоже интересный такой момент, интересный пример. Есть такой советский мультфильм «История про Простоквашино», и там один из героев, почтальон Печкин, вот, он тоже часто был провокатором, провоцировал какие-то ситуации, когда герои были вынуждены определенным образом действовать фактически против себя. И вот это все нам показывает вот эту сущность провокации, злой провокации, и то, что несет или может нести это людям тот негатив, который может и часто приносит провокации. И вот сегодня я хочу, чтобы мы ответили на два вопроса для себя. Как нам не стать провокаторами и как нам реагировать на провокации? Вот эти два вопроса, если мы на них для себя ответим, то мы будем вести себя в соответствии с тем, как этого хочет Господь. И будем радовать Господа. Потому что, когда мы поддаемся на провокацию, то мы, Господь огорчается, и мы огорчаем Всевышнего. И давайте посмотрим, а какие синонимы можно подобрать к слову провокация. И вот, как минимум, несколько синонимов. Один из синонимов – это искушение. Помните, когда дьявол искушал Христа? Это была классическая провокация. Одно неосторожное слово, и все, Христос согрешил, и уже план разрушился. Уже ничего было бы изменить и сделать нельзя, потому что дьявол только и ждал, чтобы Христос оступился. Но этого не произошло. И это очень огорчило лукавого. И лукавому пришлось просто уйти, не солоно нахлебавши, да, как говорится. Еще соблазн, обольщение, подстрекательство, заведомый обман. Вот все это описывает вот это одно слово — провокация. И часто мы не отдаем себе отчет в том, что мы говорим, как мы говорим, и что мы являемся провокаторами. А это бывает в той или иной степени, и для того, чтобы не быть таковыми, нужно всегда анализировать свои поступки, свои действия, свою жизнь, чтобы нам в нашей жизни быть светом, а не тьмой. Потому что если мы будем вести себя неосторожно, неаккуратно, мы можем разрушить дело Божье зачастую. Мы можем быть не теми свидетелями, которых ищет себе Господь. Опять про Францию. В 2015 году террористы пришли в редакцию журнала «Шарли Эбдо», исламские террористы, и расстреляли 12 человек. 11 человек было ранено. Это была страшная трагедия, это был страшный теракт. Но что стало причиной этого? Помните? Карикатуры на Мухаммеда. Мы знаем, даже если вот не очень так подробно знакомы с исламом, но я думаю, что всем известно, что в исламе, если в христианстве, да, изображение Бога Отца не практикуется практически, мы просто даже не представляем, как он выглядит, но хотя в некоторых православных храмах есть фрески, где изображается Бог Отец, вот, то в исламе изображение человека вообще считается грехом. Уже не говоря о том, чтобы изобразить Мухаммеда или Магомета, а тем более изобразить в виде карикатуры, издевательское изображение, которое является насмешкой. При таких строгих правилах это просто немыслимо. Но европейцы считают, что вот мы европейцы, мы свободные, мы имеем право все, это проблема тех, кто обижается. Вот, как сказал один, не буду называть имени, но я думаю, что вы догадаетесь, если слышали об этом, один российский футболист, когда проиграла наша команда, сказал, что ваши ожидания – это ваши проблемы. То есть ожидали, что команда выиграет, вот, но команда не выиграла, но это проблема не, та команда, не той команды, которая проиграла, а болельщиков, которые ожидали, что она выиграет. Ну и также и здесь. Если вы в это верите, это ваши проблемы, а мы будем делать то, что мы хотим. Произошла ужасная провокация, и когда был совершен, сначала были карикатуры, потом был теракт, и очень многие люди говорили и писали в Европе, мы Эбдо, то есть мы после вот этого теракта, да, мы солидаризируемся с этими людьми. И, ну, потому что вот была такая страшная, такой страшный теракт, вот таких терактов быть не должно. Но с какой стати с ними нужно солидаризироваться? Понятно, что теракт это плохо. Понятно, что теракт это трагедия и это ужасно, но вы сами ее спровоцировали. Я ни в коем случае не пытаюсь обелить тех, кто совершил теракт. Но я ни в коем случае не снимаю вины с тех, к сожалению, кто в данном случае погиб, потому что они это спровоцировали. Они сами сделали так, чтобы к ним было вот такое отношение, и зная, что это возможно, имея опыт, исламские террористы, многие, хотя террористы, отношение к религии на самом деле истинной религии не имеет никакого, но они были разбужены и поддерживая вот эти лозунги, им тоже, это тоже была своего рода провокация, они искали причины, когда и в связи с чем можно провести теракт, и им вот эта редакция Шарли Эбдо дала очень хороший повод. Вот. И в Священном Писании что сказано? Не давайте повода ищущим повода. И здесь вот эта попытка высмеять, казалось бы, другую, чужую религию, она привела вот к таким последствиям, страшным последствиям, ужасным последствиям. Ни в коем случае я не хочу оправдать террористов. Еще раз повторяю. Но террористы, те, кто террористов провоцирует, на них тоже есть вина. Поскольку они становятся вот этим триггером, вот этим спусковым крючком всей этой ситуации. Понятно, что террористы нашли бы другую ситуацию. И тогда вопрос был бы к террористам, только к террористам, да? Но в данном случае вот эти люди, они сами спровоцировали, сами стали виноватыми в этом. Они посчитали, что они свободны. Вообще христианство – это религия свободы. И об этом много говорится, и об этом Христос говорил. А особенно много об этом говорил апостол Павел. И вот в послании к Галатам мы недавно изучали, кстати, мы еще не дошли пока до 5 главы послания к Галатам, а вот в 5 главе, в 13 стихе сказано, к свободе Вы призваны, братья. Замечательно. Ну все, можно делать, что хочешь. Но только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Любовью служите друг другу. Вот эта вот свобода, она очень ограничена. Вообще, в принципе, свободы не существует. Свободен только Бог. Потому что у Бога нет ограничений. С другой стороны, у Бога есть мудрость, чтобы использовать эту свободу. Вся остальная свобода, она очень ограничена и есть очень четкие рамки. И когда мы живем в человеческом сообществе, то для того, чтобы соблюдать принципы свободы, мы должны видеть эти рамки и должны понимать, что наша свобода зачастую накладывается на свободу другого человека. Ну, вот, например, вчера мы были на пляже, сидели на лавочке, лавочка большая, и рядом с нами сидела компания, которая курила. Вот. У них свобода, они могут курить. Но почему мы должны вдыхать вот запах табака вредный и неприятный? Потому что они используют свою свободу. Вот у них есть эта свобода, и они ее вот таким образом реализуют. Но эта свобода, она ограничивает нашу свободу. Поскольку мы сидим на той же лавочке. Или, например, приходит компания с колонкой и на весь пляж включает музыку, которая нравится этой компании, но не факт, что она понравится другим людям. Или, например, вот мы живем на улице, да, одна из таких магистральных улиц, и ночью бывают машины. И вот человек едет, останавливается на остановке, точнее, у светофора. А у него включена музыка и открыты окна. И включена музыка так, что такое впечатление, что проходит концерт прямо под окнами. Все трясется, а это 3 часа ночи. Даже если это днем, с какой стати я должен слушать его музыку? И вот таких примеров можно привести массу. Когда люди считают себя свободными, но абсолютно им наплевать на свободу других людей. И они становятся провокаторами. Они становятся провокаторами негатива, потому что хочется прийти, вырвать там эту сигарету. А если еще человек... Да, человек еще подвыпивший, да, то там вообще может быть и драка, и все что угодно. А все потому, что вот их свобода... Они посчитали ее более ценной, чем свобода моя, чем свобода другого человека. Или они просто об этом не задумывались. Вот это одна из сложностей, что люди очень часто просто это игнорируют. Они живут по течению. Вот они живут так, как им удобно. Вот. И то, что вокруг кому-то не нравится, это не их проблемы, а это вне их интересов. И вот, кстати, объяснение, вот в том числе и вот этих карикатур, не нравится, не смотрите, да? Не нравится, не обращайте на это внимание, но вы понимаете, что в данной ситуации, да, это не так. И вот, кстати, если вот сейчас многие христиане огорчились, да, но это не значит, что сейчас христиане пойдут с автоматами расстреливать организаторов этого шоу, да? Но в сердце очень печально и грустно. И здесь вопрос цивилизованности, как на это реагировать, но на самом деле корни там же. И они понимают, что их за это не накажут, а безнаказанность, она порождает вот такое. Свобода, да? А какие есть синонимы свободы? Вседозволенность. Воля. Воля, да, с одной стороны, можно и в положительном смысле, да,
а с другой стороны воля вот, делать, что хочу, разнузданность, да, это тоже, тоже провокация. Ну и еще одна, один синоним, распущенность. И вот то, что сегодня происходит в Европе, беспредел тоже, да, вот распущенность, беспредел, когда люди не хотят усмирять свои плотские страсти, а хотят их легализовать и хотят сказать, что это нормально. Вот раньше люди были нецивилизованными. Люди считали, что это плохо. В 70-е годы, например, в Великобритании тех, кто, ну, гомосексуалистов сажали в тюрьму. И это было нормально, это было естественно. Да, конечно, общество воспринималось, да. Конечно, может быть, это было слишком жестко. Ну, да, я просто говорю, в СССР немножко другая ситуация. Мы сегодня говорим о Европе. Европа, которая сегодня вот это представляет. Кстати, интересный момент. В начале 2000-х годов на Евровидении была одна российская группа, две девушки, которые, ну, пытались себя представить как лесбиянок. Они вроде бы таковыми не были, но на концерте, опять же, для провокации, они хотели это показать, там какие-то, ну, чисто в шоу это продемонстрировать. Так вот, организаторы специально убирали камеры, или камеры не делали близкие съемки, камеру отводили подальше, чтобы вот этой провокации не было. Прошло 20 лет, что мы видим сегодня. Все поменялось с точностью до наоборот. Сегодня... Да.
Известный тренер Татьяна Тарасова сегодня высказалась. Мне нравится, не смотрите, а мне нравится это представление. Прям открыто.
Ну, да, опять же, можно так сказать, и в принципе... Человек имеет на это право, но нужно понимать, что есть определенные рамки. Конечно, мы не пойдем там, кого-то наказывать, убивать или что, но есть рамки корректности и некорректности. Вот. Есть рамки культуры, которые, к сожалению, сегодня забыты и сегодня разрушены. И вот эта провокация, да, есть сильные, кто может не смотреть, кто может это через себя пропустить и сказать, ладно, Бог с ними, пусть Господь будет им судьей, да? Но далеко не все на это способны. И расчет идет именно на тех, что они как-то себя проявят, а потом их выставить и в целом, опять же, христианское сообщество поставить в такой, ну, нелегитимный формат. То, что вот сейчас... происходит. Поэтому очень-очень важно нам быть осторожными и не являться провокаторами. И так без нас провокаторов очень и очень много. Еще. 1 Коринфянам, тоже апостол Павел, 8 глава, 9 стих. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужило соблазном для немощных. Если ты говоришь о свободе, пожалуйста, ты мудрый, проявляй свободу. Но проявляй ее так, чтобы не огорчить того, кто слабее тебя, кто этой свободой не умеет пользоваться, для кого эта свобода не работает так, как для тебя. Знаете, есть такой принцип у водителей, что хороший водитель – это не тот водитель, который не совершает ошибок на дороге. А хороший водитель – это тот, кто исправляет ошибки других на дороге. То есть не только нужно ездить так, чтобы не нарушать правила, но нужно ездить так, чтобы не стать причиной аварии тогда, когда ты смог сделать все, а другой ошибся. Понятно, что бывают аварии, когда ничего нельзя сделать. Такое бывает. Но бывает, когда человек вот, он уверен, у него главная дорога, и он будет ехать, несмотря ни на что. Врежутся, так пусть врежутся. Они будут виноваты. Так вот, хороший водитель, который исправляет ошибки других. Хороший христианин, который тоже исправляет ошибки других и не является провокатором для слабых. Очень легко себя оправдать. Ведь, а он такой, а он меня заставил, а он поставил меня в такие условия. Но здесь очень четко сказано, ваша свобода, а мы действительно свободны, должна быть четко ограничена теми, ради тех, я бы даже сказал, кто находится рядом с нами. И наша свобода, она может разрушить человека и иногда лишить человека возможности обратиться к Богу. Потому что некоторые люди, некоторые христиане ведут себя так, что после того, как другой человек с ними пообщался, он сказал, нет, я к ним не пойду. Если там все такие, я не пойду. Потому что он со мной грубо поговорил, он меня грубо обличил, а кто-то скажет, он грешник, мне нужно ему сказать, что ты грешник, да, вот. Ну, знаете, всегда нужна мудрость. И сказать человеку, что он грешник, тоже можно в определенных ситуациях. И сказать так, чтобы этого человека не оттолкнуть ни от Бога, ни от веры, ни от себя, как того человека, который может помочь. Поэтому, когда мы ведем христианскую жизнь, мы должны помнить о том, о той ответственности, которая лежит на нас. И эта ответственность должна нами руководить в том, чтобы мы не становились провокаторами для других. Кстати, тоже вот, помните, Пусси Райт история. Две девушки, которые зашли в церковь и решили рок-концерт устроить небольшой в алтаре. Вот. Их посадили в тюрьму. Потом обвиняли христианское сообщество, что вот вы такие злые, вы этому не противодействовали и так далее, и так далее. И, кстати, все поборники свободы очень-очень активно их защищали и тоже солидаризировались с ними. Понятно, что здесь вопрос неоднозначный, нужно ли за это сажать в тюрьму. Но солидаризироваться с этим, вот это говорит о глупости и недалекости этих людей. Свобода — это не распущенность, не вседозволенность. Это дар от Бога, который очень четко ограничен. И главное преимущество свободы – это возможность общения с Богом. Истинная свобода. Все остальное очень условно и очень ограничено. И об этом всегда нужно помнить. Второй момент. А как нам реагировать на провокации? И здесь очень интересно, я хочу историю, которую мы много раз читали. Сегодня мы очень глубоко не будем в нее вникать, то есть не будем в детали вникать, но сам принцип. Давайте мы посмотрим пример Христа. Как Христос реагировал? Когда фарисеи, это Матфея, 22 глава, 15 стих и дальше. Тогда Моисеи подошли и совещались, как уловить его в словах. Провокация, да? И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Красивые слова? Правильные слова? Маленький момент. Неискренние слова. А вот люди часто говорят правильно, говорят вот так, как нужно, как по нотам. Но в сердце совсем другое. А Христос сердце видит. Христос понимает подоплеку. А мы часто люди, христиане, не всегда готовы понимать подоплеку. И зачастую мы являемся жертвами подхалимажа. Это подхалимаж классический, да? Когда люди хвалят кого-то, это одно. А когда люди льстят, это тоже подхалимаж, лесть, да? Потому что дальше мы видим. Итак, все, вот это вот такое красивое вступление прошло. А теперь смысл. Скажи нам, как тебе кажется? Тоже вот такое слово. Кажется. Почему кажется, да? Ну, можно сказать просто, как ты считаешь, да? Скажи конкретно. А здесь все пропитано лукавством. Потому что это провокация. Позволено ли давать подать кесарю или нет? В шахматах есть такое понятие, когда нету, когда оба хода приводят в ситуацию, что человек проигрывает. И так скажи. И так сходи. Все равно будет плохо. Лучше не будет, и оба варианта, они проигрышные. И вот здесь как раз такая ситуация. Скажи «да», сейчас тебя закидает толпа камнями, толпа евреев. Как же так? Это неправильно. Ты учитель израильский, а учишь нас лебезить перед римлянами. А скажи «нет». Тут же римляне стоят. А, так ты хочешь против римской власти что-то сказать? И Христос, видя лукавство их, говорит: «Что искушаете меня, лицемеры?» Видите, насколько Христос четко увидел, что это искушение, что они лицемеры. А лицемеры почему? Потому что они тут его похвалили, расхвалили по полной программе, да? А все для чего? Для того, чтобы подставить. Классическая провокация. Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий. Он говорит им: чье изображение и подпись? Говорят ему: кесарево. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарю, а Божье Богу. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Вопросов не осталось. Христос их, можно сказать так, положил на лопатки. Он не ответил на вопрос так, как хотели они, но он ответил так, что больше не осталось никаких вопросов. По крайней мере, по этому поводу. Мудрость Божья. То, что должно человека сопровождать по жизни, при любых действиях. Каждый ответ должен быть обдуманным. Каждое действие должно быть осознанным. Ничего нельзя делать в гневе, и особенно говорить. Потому что язык — мой враг мой, знаете, тоже говорит Священное Писание. Особенно Иаков про язык много говорит. Так вот, Христос вышел из этой ситуации, обладая мудростью. Он Бог, и мудростью Божьей он обладает. Возможно, мы такой мудростью не обладаем, но у нас есть Господь, которому, у которого мы можем попросить сил, чтобы он нам помог. Помог получить эту мудрость. Помните, Соломон о чем молился? О мудрости. И говорил, что начало мудрости – страх Божий. Вот те люди, которые сейчас организовывали Олимпиаду и организовывают, вот чего у них нету, так это вот этой мудрости и вот этого страха Божьего. Просто потому, что они глупы и недалеки, к сожалению. И хочу еще в заключение прочитать один стих, который, слова, которые произнес Христос, ученикам сказал. Но эти слова касаются нас. И они нам тоже можно читать напутствием для нас. Вот я, это Матфея 10 глава, 16 стих. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Интересно. Тоже вот мы сегодня говорили о змеи, да? А тут тоже о змеях говорится. Интересно. Ну, на самом деле, здесь Христос, ну, вообще по еврейским традициям, змея, вот, после того, как дьявол искусил вот, в формате змеи, в еврейской традиции к змеям такое очень неоднозначное отношение. Но в греческой культуре змеи, они считались действительно таким символом мудрости. И здесь Христос говорит понятные слова и для евреев, которые все-таки вот, сталкивались с греческой культурой, но и для греков, которых для которых это было абсолютно понятно и доступно, об этом идет речь. Хотя, конечно, вот после слов книги Бытие, как-то к змеям и сказать, что они мудрые, как-то сложно, да? Но, почему именно так? Почему именно так сказано? Дело в том, что змеи, у змей очень развитый инстинкт самосохранения. Причем больше, чем у многих других животных, они готовы, причем они защищают всегда голову. Тело они могут отдать, да, там, допустить, чтобы на него напали, но голова, ну, во-первых, голова — это защита, у них там яд есть, да, ядовитые зубы, а во-вторых, они таким образом понимают, что если они потеряют голову, они потеряют жизнь. Вот. И голова, вот эта вот защита, она длинная змея, если что там ее укоротишь, она может выжить. Но если голова пострадает, то уже ничего змеи не останется. И поэтому еще змея очень-очень осторожная. Вот этот инстинкт самосохранения, он змею делает очень осторожно, и очень редко змеи сами нападают. И нападают в основном только тогда, когда защищаются. Они не... У них, вот, казалось бы, змея, вот этот вот яд, который в них, да, страшный, опасный. Но если ты змею не тронешь, змея не тронет тебя, только если она не почувствует от тебя исходящую опасность. Вот это мудрость. Змея не нападает. Первое. И змея всегда старается избежать прямого конфликта. Она лучше уползет, чем будет лезть на рожон. Но бывает так, что наступил на змею, ну уж тогда, да, сам виноват. Был неосторожен. Но вот так по жизни Вот мудрость змеи в том, что она себя защищает, и она осторожна, и она никогда не будет лезть на рожон. Вот это не мудрость тех, кто организовывал торжественную церемонию, да, это как раз именно лезть на рожон или рисовать карикатуры на Мухаммеда, это то же самое. А змея так вести себя не будет. С другой стороны, голубь, ну мы знаем, голубь символ мира, да, и символ простоты. Но многие считают, что голубь одна из глупейших птиц, потому что у нее очень маленький мозг. Но не все ученые с этим согласны, особенно последние исследования показали, что голуби не такие уж и глупые. Вот, но главная их особенность, они не злые. Они, голуби, поэтому стали символом вот, мира, символом простоты. И вот смотрите, здесь идет такой контраст. Змея – символ мудрости, голубь – символ простоты. И вот это сочетание, оно очень, казалось бы, несочетаемого, оно должно быть в человеке, чтобы инстинкт самосохранения сочетался с беззлобием. То есть змея, у нее хороший потенциал наказать. Мощный яд, да? Но она не хочет его, применять. Только в том случае, если ее заставить это сделать, да? А голубь тот, у кого нету яда, и который сам по себе беззлобен. Вот. Но здесь вот это вот сочетание мудрости и совершенной простоты, это то, что должно в нас сочетаться, и то, что мы должны, как мы должны себя вести. Христос зачастую нам является примером этого. В течение всей своей жизни он себя вел именно так. Хотя он себя очень сдерживал, хотя он мог, у него были силы неограниченные. И было много ситуаций, когда он бы мог одним разворотом руки, одним словом призвать сон ангелов, которые бы его защитили, но тогда он бы не выполнил то предназначение, ради которого он пришел. Ну и если так вот подвести итог, да, этого стиха, то с одной стороны, мы не должны лезть на рожон, а с другой стороны, не должны держать камень за пазухой. Вот это та мудрость и та способность противостоять тем провокациям, тем искушениям, с которыми мы сталкиваемся. Если мы научимся это делать, так жить, то мы будем радовать Бога. И мы сможем противостоять тем стрелам лукавого, который очень активно в нас запускает. И вот сейчас был еще один пример того, как это работает. Еще одно напоминание. Мы живем в злом мире. Мы живем в мире, который ненавидит Бога, который в целом, я имею в виду, который противостоит Богу, которые провоцируют постоянно нас на греховные поступки. И мы должны проявлять мудрость, следовать за Богом, следовать всегда, каждый день, каждую минуту. И не оставлять служение Богу. А провокации, они будут постоянно. Это же искушение, и соблазны, и обольщения. И подстрекательство, и заведомый обман. Знаете, иногда вот человек говорит на голубом глазу так, что вот кажется, что неужели он может врать? Неужели это может быть неправда? Неужели человек вот так может говорить неправду? А ведь может. Может.
Еще как может.
И вот эта вот способность отделить зерна от плевел, способность понять, где правда, где ложь, где искренность, а где лукавство, Христос это умел. У нас это иногда получается, особенно тогда, когда мы с Богом, а иногда не получается тогда, когда мы своими силами, когда мы пытаемся сами все определить, понять, а не получается. Потому что мы слабы. Но с Богом мы сильны. И еще надо помнить первая часть последнего вот этого нашего стиха. Посылаю вас, как овец среди волков. Мы должны помнить, что мы живем в волчьем мире, где работают законы джунглей, которые заключаются в том, кто слабее, того съедят. А мы с Богом можем все преодолеть, если будем мудры, как змеи, и просты, как голуби. И никакие самые неприятные, самые страшные провокации нас не свернут с правильного пути. Давайте помнить об этом и молиться об этом.